говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и Роман Демидов.
Приветствуем всех.
Сегодня мы будем говорить о недавно ушедшем замечательном певце, народном артисте России Евгении Нестеренко. Причем эта фигура очень сложная. Несмотря на то, что признанный певец, обласканный властью, советской властью и выросший в советское время, этот певец почему-то в последнее время совершенно не был у нас на слуху. Бас. Басы живут долго. Это специфика голоса. И голос не пропадает очень долго. И можно было бы его слушать, тем более с такой репутацией громадной. Вот об этом и о другом мы поговорим. Но о большей части, я думаю, у нас это повод послушать очень хорошую музыку в очень хорошем исполнении. Итак, Роман, что такое Нестеренко вот в твоей собственной жизни?
Ну, во-первых, я хотел пожелать его душе Царства Небесного, да, потому что он ушел в мир иной, в другие обители. Я в любом случае отношусь к нему с большим уважением, потому что старший коллега. И, в общем, в свое время я даже с ним участвовал в мероприятии в одном, где он тоже был. А познакомился первый раз я с ним в музее Федора Шаляпина на Новинском бульваре. Там была выставка, посвященная, в общем, творчеству, в том числе Нестеренко. А Нестеренко всю жизнь был поклонником творчества великого гения русского. Собственно говоря, вот он был для меня, конечно, и ориентиром, и примером. И он большой вклад сделал в оперную культуру, в общем, спел много партий. Он был такой человек разносторонний, писал очень много трудов о русской музыке. Он изучал русских композиторов, исполнял.
Он еще педагог, учитель.
Да, да, он исполнял романсы Драгомышского, какие-то новые находил. То есть не новые, а те, которые забытые, открывал. То есть он такой был человек разносторонний. Ну, родился он в Москве, а учился он в Петербурге, но тогда был Ленинград. Сначала он учился на инженера, вот, а потом уже пошел в консерваторию Римского-Корсакова, и там уже начал свою такую творческую деятельность. Он исполнил многие басовые роли и партии.
Причем и русского репертуара, и западного.
Да, он пел и русский репертуар, но одна из партий, которая его всю жизнь тревожила, и, в общем, он был, его даже присвоен такая премия «Золотой Виотти» одному из лучших Борисов Годуновых всех времен. А так он, собственно, исполнял и в зарубежных операх партии. Там «Филиппа» у него удавалось, и «Фиеско», все в «Верди».
Давай тогда для начала и послушаем Бориса.
Да, давайте послушаем Бориса. Это монолог Бориса «Скорбит душа» из оперы Модеста Петровича Мусоргского.
Oh!
ряду других исполнителей скорбит душа Мусоргского. Что он внес, или как она звучит? Открыл ли что-то он новое? И как он проявился там как певец? Вот мне хотелось бы знать это.
Я хотел бы сразу сказать о том, что я, вот, несмотря на то, что отношусь с большим уважением к Евгению Евгеньевичу Нестеренко, но я не являюсь его поклонником, его творчества, его, так сказать, многих, ну, вот, то, что он исполнял. Но, я опять же говорю, что, конечно, я слушал и воспринимал и учился и на его, в том числе, произведениях. Поэтому он один из исполнителей Бориса Годунова. Это сложнейшая басовая партия. Вообще она стоит в партитуре как для баритона. Но исполняет ее басы, у которых голос, в общем, позволяет, и диапазон. Они исполняют. Это сложнейшая, почему, роль? Потому что тут ты не спрячешься. Мы уже говорили об этом, за голосом, за красивым и за фиоритурами какими-то. Тут надо все-таки уже думать об образе, потому что это такая драматическая история, то есть в том смысле, что это уже настоящий театр, когда человек, выходя в образе Бориса, это целая история творится, да, и тут уже мы поем не просто о любви к женщине или к детям, а тут все-таки история государства, и вот это и смутные времена, и поэтому Нестеренко делал образ на, конечно, он слушал, и, значит, он смотрел, изучал Федора Шаляпина, других басов, которые блистали на императорских сценах, и он не мог обойти мимо, естественно, историю России, когда он не мог обойти религию, естественно, потому что вся музыка Мусоргского, она пропитана духовным началом, духовным.
Да, весь басовый репертуар, да, весь басовый. В русской опере, mm-hmm. это, конечно же, связан с религией, тем или
другим. Но по образом. Мне вообще все творчество и вся культура, она не может быть не связана с духовным, скажем так. Поэтому уж такое произведение, как Мусоргский и Борис, то это, конечно, особая история. И все, каждый бас мечтает спеть Бориса. И, в общем, тут много надо чего иметь, чтобы это делать. Нестеренко надо отдать должное, он был в жизни, как мне кажется, на мой взгляд, что он не был каким-то на вид богатырем, хорошо сложенным или красавцем, но он очень преображался в гриме, надо отдать должное, что у него прямо очень красиво. Я не знаю, почему он не носил бороды, вот, она бы его украсила, мне кажется. Но он очень преображался в гриме, когда он выходил петь Бориса или там Хованского или Кончака. Кстати говоря, Кончак мне тоже удавалось, это оперная партия, потому что она, в общем, написана для низкого баса уже, центрального, и он пел и «Князя Игоря», например, в опере «Бородина». Ну, давай, а послушаем. Это высокая партия.
Давай Кончака послушаем.
Ну, давай послушаем Кончака.
ты, князь, мне полюбился за отвагу твою, да за удаль твою, вся уважаю тебя, князь, ты люб мне был всегда, знай, да я не враг тебе, князь, а хозяин я твой, ты мне гость дорогой, так поведай же мне, чем же худо тебе. Коня любого, возьми любой шатар, возьми булат, советник, меч, тело, немало вражьей крови, мечом я этим палил, не раз боя кровавых.
Большого диапазона, он мог петь партии как в драматического баритона, вот, князя Игоря, допустим, так он мог в этой же опере исполнять Кончака, которая уже такая центральная, вот эта вот там нота фа, которая не у всех басов получается, вот он ее прекрасно брал, да, вот он ее исполнял. Ну и наполнял образ там. Мне не нравилось лично немножко Евгений Евгеньевичем некие штампы оперные. Вот мне, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, то есть он очень, конечно, большой, трудолюбивый был человек, вот, он все брал трудом, но помимо труда, вот мне хотелось бы, допустим, в его инвентаре вокальном, мне хотелось бы услышать, как он поет не только форте и фортиссимо, но и пиано, что очень завораживает. Хотя он много очень, он уже очень много исполнял камерных произведений, то есть таких композиторов, как Дорогомышского, Глинки, Мусоргского, его известные записи, вот эти вот песни и пляски. Но я говорю, что вот мне лично не хватало инвентаря, которым вокальным обладали те певцы, которых мы с тобой рассказываем, всегда рассказывали. Это не только Шаляпин, это времена Шаляпина и Косторский, если брать басовую группу, и Преображенский, и Осип Петров, и Григорий Пирогов, очень-очень многие. И записи, слава богу, их остались в Ютьюбе, мы можем послушать. Мне кажется, что они немножко отличались голосоведением. Но, тем не менее, Нестеренко был, значит, наследником этой истории. Потом надо дать должное, что надо сказать о том, что он все-таки был и советский певец. И ему, я не знаю, приходилось ему петь песни, посвященные какому-нибудь извергу, который должен вечно живой всегда жить.
Приходилось, вот. К сожалению.
Да.
Приходилось.
Ну, и на или он с удовольствием исполнял, понимаешь? Я не знаю.
Он как раз человек такой немножко конформистского склада, мне кажется. И для него важнее была бы музыка, присутствие на престижных площадках, участие в значимых концертах. Это было бы для него важно. И, собственно, для него скорее была важнее музыка, нежели слова. Я вот удивляюсь, такие вещи, мы часто слушаем замечательные советские песни, я их называю русские песни советского периода, да, как знаменитые «Помни, Ленинград», как-то...
Я тебе спою.
Задушевную песню. Ладно, хорошо.
Нет, я хотел, да. Ты знаешь, я хотел сказать, что, во-первых, не знаю, как ты называешь русский и советский. Мне кажется, советское к русскому мало имеет отношения, мы же об этом говорили. Вот. Потом надо понимать, что у этой стороны советских произведений есть обратная сторона для голоса. То есть они все-таки написаны были для декламации. Поэтому мне не нравилось в советских певцах, что у них очень много, они якобы посвящали слову, декламированию. А ему не надо посвящать. Если человек хорошо научен петь, и смысл у него есть, у него все будет слышно и понятно. И на любом языке, как пели старые певцы. И поэтому очень как бы, зависит от того, что это очень опасно, когда человек всеядный, или вот он, значит, у него какая-то конъюнктурная составляющая, что вот он, а ничего, я вот спою про этого, который всегда живой, а потом пойду Бориса петь. Не споешь, потому что ты в данный момент обманул сам себя. А самому себя обмануть нельзя. И поэтому, когда ты пойдешь «Скорбит душа» петь, ты будешь вспоминать, почему она у тебя скорбит-то? Из-за чего она скорбит? Из-за того, что ты долгие годы обманывался сам и обманывал других? Может, с этой стороны зайдем? Я сейчас не осуждаю его. Я говорю о том, что он имел много возможностей и был, как ты правильно сказал, обласкан властью и все остальное. Он был достоин. Но были другие люди, которые, допустим, могли бы тоже петь и в Большом театре преподавать. Один из них, его одногодка, мой педагог Евгений Иванович Исаков, который нынче еще здравствует. Дай бог ему здоровья. Так вот он всю жизнь протрудился в театре в Астане. Даже с Нестеренко участвовали в конкурсе Шумана. И мой педагог прошел на третий тур, а Нестеренко не прошел в Германии. Ну, как бы я говорю о том, что тоже блистательный и человек мог бы потрудиться на благо Отечества. Но не в консерватории он не преподавал. Он преподавал в институте балета, он не пел в Большом театре. И в Мариинском, к сожалению, не получилось. Потому что вот был человек, допустим, один певец, который вот занял пространство, а другие люди не могли. Как была мецо-сопрано, да, там вот в Петербурге, и все. И другие не подъезжайте, ребят. Поэтому вот такая жизнь, она... Но,
к сожалению, это логика и судьба артиста. Так, к сожалению, бывает, когда артист прима-балерина занимает место, и она прима, вторых прим не бывает, она одна, хотя достойных много. Но давай, собственно, говорить о том, где он состоялся, где он был лучше, где это была настоящая высокая музыка. Давай Мельника послушаем.
Послушаем Мельника из оперы Дорогомышского Александра Сергеевича «Русалка».
Упреками, намеками, старайтесь удержать, да нет!
Но это уже не советский Милос, конечно же. Это Милос русский, сочинение гениальное, исполнение, не знаю, после того, что было сказано, называть его можно гениальным, но это очень высокий образец музыкальной культуры.
Да, безусловно, конечно. Он же, в общем, всегда его любимое место, страна была Россия, Большой театр. Всегда родил о русской культуре. Надо дать должное, конечно. И он, в общем, я говорю, что он был собиратель вот этого всего. То есть он относился не просто к романсам, или он заходил со стороны, как сказать, библиографа. То есть он постоянно изучал, когда родилось, кто написал, кто поэт. То есть кто с кем дружил, и все это он очень досконально изучал. То есть вот это меня, конечно, я отношусь с большим уважением к людям, не которые пошли оперу петь, а не знают, кто либретто написал, а то есть он знал историю, интересовался историей вообще театра, русского театра.
И писал об этом.
Писал об
этом,
да.
Он напоминает другого человека как личность. Это знаменитый спортсмен Власов.
Да, Юрий. Юрий, который недавно ушел.
Да. Вот это тоже, с одной стороны, спортсмен вроде бы, да, да, тяжеловес, какие-то гири таскал. Да,
рекорды 32 мировых поставил.
И вместе с тем человек был большой учености, начитанности. Да, да. И многие ребята, спортсмены, его за это уважали, что он совмещал в себе это. И вот по типу личности такой интеллигент в своей области. Да. Нестеренко, мне кажется, был близок. Ведь он же потом, когда уехал, а он, напомню, кто не знает... должен знать, что умер-то он не в России, умер-то он в Вене, где последние 20 лет жил и преподавал. А как он оказался там в Вене? Почему это произошло?
Ну, вот как раз о чем мы говорили, что он, мне кажется, он служил в системе, то есть имеется в виду системе небольшого театра, вообще вот Советскому Союзу, который вот развалившись, как бы вот система, получается, его как бы он оказался ненужным. То есть он как бы получил такую вот расплату, к сожалению. И он вынужден был, а что ему, значит, ему было 60 лет, может, с небольшим, но его сказали в Большом театре, ему сказали «до свидания», насколько я понимаю, я уж не знаю там тонкостей отношений. Вот, и он, что он выбрал, я не знаю почему, мне кажется, что человек не от хорошей жизни уезжает. Но мне странно, неужели государство его, которое он так долго служил, не могло обеспечить человека, заслуженного пенсионера, пенсии, не знаю, чем, медицины. И мне просто непонятны мотивы. Ведь в Австрии он жил, он преподавал в консерватории там, но там 65 лет в государственной консерватории в Вене, тебя уже просят на выход. Но, может быть, в частном он преподавал. Его же там практически, ну, знал круг русской общины, а так, как бы, ну, что, вот так там приглашали, там, накрывали стол со скатертью. Вот орденок дадут, цветочки. Ну, кто там, ну... А здесь-то он был, как бы, мог бы еще послужить.
Гордость русской культуры.
Приглашали его вот на, такая есть в Большом театре молодых певцов, как называется, это школа молодых певцов, что ли, не помню. Вот. Ну, я не знаю, что он там, много ли он там чем помог. То есть у него, он вынужден был уехать, и, наверное, он все это время, он даже больше 20 лет жил, переосмыслил, наверное, гражданство взял, потому что ему дали, у него же такая награда камерзингер. Камерзингер это, в общем, есть в переводе не камерный певец, а как бы эта награда дается, как вроде нашего народного артиста, признание в немецких странах, там, в Германии и в Австрии. Что он такой выдающийся за заслуги, значит, в музыкальной культуре. Вот он получил это звание, и у него еще было звание «Золотой Виотти», итальянская история. Это ему дали, по-моему, за Бориса Годунова медаль Вот, такие высокие награды. И он уже трудился там, вот, в Вене. Но я говорю, опять же, какая-то безызвестность и какая-то лично вот меня больше всего даже, может, этот вопрос занимает. Почему человек, которого так, значит, здесь трудился, работал, был признан, вдруг остался никому не нужен? Ну и это время, вот оно не совсем недавно, 20 лет назад. То есть это, я считаю, что это не только его личностная трагедия, но и вообще как бы... Как же так можно обходиться с людьми? Вот это мне я не могу понять.
Давай послушаем сейчас Русланова в исполнении. Она исполнена, мне кажется, такой ностальгией, эта ария.
Ну, в общем, надо это должен, да. Мне кажется, что он в русском репертуаре был очень убедительным. В общем, Руслан тоже партия такая. Я ее когда тоже в свое время пел на дипломе в консерватории в Большом зале. Это, в общем, само по себе и роль, и партия. Она очень сложная вокально, потому что Михаил Иванович Глинка, он, в общем, у него итальянские приемы с русской душой. Но он такие приемы наделал, что партия сама Руслана, она для баритона низко петь, низкие ноты, для баса высоко-высокий. В общем, она такая очень виртуозная. И Нестеренко позволял... Его диапазон, его голос позволял ему, так сказать, вот петь это, исполнять и эту партию. В общем, он тоже там к ней готовился. Ведь он, опять же, если возвращаясь к Борису, он исполнил все редакции Бориса. Там очень много редакций. Все постановки, какие только были. Вот. И с Покровским он работал. И, в общем... Это была целая для него история. Всей его жизни, помимо всех остальных его работ.
Ну и, конечно же, он не мог не обратить внимания при его трудолюбии и освоении всего репертуара басового. Он не мог не спеть и большую часть, относительно большую часть церковного репертуара для басов. Давай послушаем сугубо Ектинию Гречининова.
Да, тем более, что это сугубо Ектиния, естественно, она и на него произвела впечатление в исполнении русского гения Федора Шаляпина. Поэтому он всегда, так сказать, стремился и освоить этот репертуар. На мой взгляд, не знаю, как у него это получилось. Мне лично мое, если после Федора Ивановича, то, конечно, моя любовь – это Борис Христов, болгарский бас.
Итак, сейчас послушаем сугубо Ектинию в исполнении Евгения Нестеренко.
Помышления наши горцем. Господи Вседержителю, Боже Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Умилуй нас, Боже, повели цей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Московском и всея Руси, и Господине нашем высокопреосвященнейшем архиепископе Феодосии и всей во Христе братии Богохранимой стране нашей и о спасении я. Еще молимся о блаженных, преснопамятных создателях святаго храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях здесь лежащих. Всюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов, рабов Божиих, братьи святого храма сего. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся поющих и предстоящих людях. их от тебе, великие и богатые милости.
Вот этот замечательный камер-зингер России, я бы так сказал, который мог бы быть, ну, действительно, послом и носителем русской культуры, но более чем 20 лет все-таки последние прожил в Вене, там и умер. И очень жаль, что родина не оценила его. А такие явления, как тот же Нестеренко, это все-таки редкие явления, и страна должна ценить, должны быть ценители и в администрации, я имею в виду администрацию Министерства культуры, должны быть люди, которые понимают, с чем они имеют дело, что это сокровище, и эти сокровища нужно пестовать, что это не часто так бывает, вот такие люди редко возникают. Хворостовский много, вот недавно умер, да, ему-то на смену так никого, как не относиться к нему, некоторые его любят, некоторые не очень, но такого масштаба певца, как Хворостовский, нет.
Ну да, про относиться я вспомнил фразу Шиллера, которая сказала, что если кто-то истины ничуть не страдает, если кто-либо ее не признает. Поэтому Хворостовский, ну это совсем, для меня лично совсем другой масштаб, это совсем другая эстетика, совсем другая личность. Вот, поэтому Хворостовский, он все-таки, мне кажется, Нестеренко больше был для Большого театра здесь, в России, в Советском Союзе. Потому что Хворостовский, в общем, ну он тоже, он уехал, чтобы ему не остаться здесь, вот как Нестеренко потом, в общем, на одной пенсии. И он уехал делать, что называется, карьеру. Вот, и Нестеренко другая история. Вот он был, я говорю, что вот он был в системе, в режиме. И поэтому для меня его духовные произведения не так убедительны, допустим, потому что все-таки мне не хватает там какой-то глубины. Духовные произведения, они как бы, их не возьмешь с кондачка. Надо, что называется, почувствовать вот эту эстетику, побывать в ней. Надо посетить русские старые монастыри, побывать там. Вот это, я говорю, что это очень все связано. Побывать в состоянии, потому что «рцем все от всея души». Ну, какие-то непонятные слова для начала, да? А на самом деле, как бы, вот это же идет молитва. И она, молитва, она рождается только, когда человек, в общем, внутренне несет, да, это состояние.
Но откуда
же оно внешне невозможно.
Он человек своей эпохи, как Хворостовский, человек своей вот эпохи.
Иван Семенович Козловский тоже был человек своей эпохи, но не забывал попивать Троицу в Лавре, в том числе и соло. И Псково-Печерск он посещал. Никто ему не запрещал, Ивану Семеновичу Козловскому, быть причастным, да, церковной культуры. А здесь как-то она мимо прошла, и люди, когда уже становятся в возрасте, разнородно, они говорят, а сейчас вот как и Архипова Ирина Константиновна, а сейчас я вот пойду в Грановитую палату и попою с хором духовные произведения. Но, как мне кажется, они не могут звучать на таком духовном уровне, потому что человек должен, опять же говорю, прийти к этому и как-то жить с этим.
Мастерства было достаточно, да. И поэтому им и казалось, что они могут все освоить. Да. Действительно, музыкально, по профессии, они могли сделать что угодно, как угодно, любой репертуар. Да. Но подготовиться духовно всегда – это другие задачи.
Да.
Это вырасти в этой среде или как-то специально попытаться в себя вдохнуть. Ну, как все, как в нашей жизни, все сложно и все требует больших усилий.
Да, дело в том, что мы можем говорить как угодно, какие угодно оценки давать. И радиослушатели, у них свои все оценки. Но я хочу сказать о том, что самая главная оценка – это история. Вот. А история какая? То есть вот человек уходит его эпоха, и возникает желание у меня поставить пластиночку, послушать. Вот. Просто для удовольствия, просто для детей, просто когда настала весна, как сейчас. Поставлю я пластиночку «Луча на повороте»? Конечно, поставлю. Хворостовского поставлю пластиночку? Конечно, поставлю. И послушаю. То есть я получу удовольствие. Ну, а других певцов, или там певиц, или музыкантов, я не знаю. Как бы вот Сергея Васильевича Рахманинова я буду слушать, как он играет Шуберта, допустим, серенаду. Я буду слушать.
А Нестеренко исполнил Рахманинова?
Нестеренко, да, он исполнял, я не знаю, оперу Олека, конечно, он исполнял, и Олека самого за главную партию, и Старого Цыгана, наверное. Он исполнял романсы Рахманинова много.
И давай под конец нашей программы поэтому ведем к некому компромиссу. Нестеренко исполняет Рахманинова.
Давайте послушаем романс Рахманинова, вот такой есть очень красивый. «Здесь хорошо».
Я очень рад, Роман, что вы пришли напомнить нашим слушателям о человеке, который составлял славу нашей русской культуры, у которого был сложный путь и творческий, и человеческий. Но вместе с тем забывать таких мастеров негоже и учиться даже на их ошибках, на том, правильно и неправильно они выстраивали свою музыкальную карьеру и человеческую жизнь. Я, на самом деле, получил сегодня большое удовольствие, слушая этот очень красивый голос, во-первых. Эту изумительную русскую классику, которую плохо спеть, наверное, можно, я не знаю. Но когда поют такие люди, как Нестеренко, это, конечно же, украшает жизнь. И я поставил бы иногда между Паваротти там, и Хворостовским, все-таки иногда послушал бы и Нестеренко. Уже просто потому, что это один из несправедливо, мне кажется, забытых русских певцов. Вот в данном случае так судьба сложилась. Вот так произошло. Что ж, делать нечего.
Да, ну, в общем, я хотел бы тоже сказать, что, опять же, царство небесное ему, и он был выдающийся певец. Никто не скажет, что он, в общем, что-то делал не на уровне, он делал на высоком уровне. Он был, в общем, все равно нес русскую культуру. Он родил о русской культуре, занимался учениками. И он, конечно, вошел в историю Большого театра. Я думаю, что его молодые певцы будут прибегать к его и записям, и к его творчеству. Лично я для себя что сделал? Я вот, когда буду исполнять партию Бориса, я прибегну и к его трудам. А что он там накопал? Мне интересно, потому что он был, в общем, такого склада, ну, в общем...
Исследователь.
Да, исследователь. Хотя, может быть, это иногда и мешает именно вот в артистизме, потому что артисты, они больше на чувствах живут. Но, тем не менее, я говорю, что я с удовольствием послушал бы, а что вот он интересно открыл, потому что это очень большая работа была. Я не знаю, когда он все это успевал. Опера, спектакли, работа над материалами. Я просто не представляю, как это можно. Но вот он успевал. А так он, я говорю, что он и Россия, русский народ, его и русская культура не забыла. Мало ли, что там кто... Ну, такие обстоятельства случились, что он покинул страну. Но это не мы с тобой ему сделали такие условия. Правда ведь? С другой стороны, в общем-то, неизвестно, как бы у него судьба сложилась, если бы он начал свою карьеру в 2000-х годах молодым певцом. Мы тоже не знаем, как было бы. Может быть, было еще трагичнее все. Вот, ему пришлось бы долю, что называется, шукать в других странах. И неизвестно, приняли бы там или нет. Поэтому очень много чего неизвестного. Но мы опять же говорим, что мы в любом случае просто преклоняемся перед тем, что он делал, что он, в общем, был, жил и любил Россию. Вот, и в его творчестве нашло отражение. Ну, а дальше все история поставит по своим местам. Голос Федора Шаляпина звучит, голос его коллег тоже, и голоса там, и теперь дальше уже и Хворостовского. Ну, и Нестеренко найдет свою нишу, где, значит, к его творчеству будут обращаться молодые певцы.
Ну, слава богу, что существует радио «Радонеж», и благодаря нашей радиостанции уже в веках звучит голос Евгения Евгеньевича Нестеренко. Сегодня о замечательном русском певце Евгении Евгеньевиче Нестеренко мы беседовали с замечательным молодым певцом, тоже басом, у которого еще масса возможностей себя проявить в будущем, я надеюсь. Это Роман Демидов, которого все наши слушатели давно полюбили и любят.
Вы слушали программу «Глядя из ложи Императорского театра».
Прослушайте наше объявление.
«Страсти по Матфею» – монументальное произведение митрополита Илариона Алфеева для солистов, хора и оркестра. Фрагменты Евангелия чередуются с музыкальными номерами, речитативами, хорами и ариями, текст которых заимствован главным образом из православного богослужения Страстной Седмицы. Молитвенное сопереживание страдающему Спасителю и духовное осмысление крестной смерти Бога-человека – в этом заключается внутреннее содержание музыки, отражающей православное прочтение истории страданий Иисуса Христа. 27 апреля в Амхат имени Горького будет представлена сценическая версия «Страстей по Матфею» с использованием современных театральных средств света, визуальных инсталляций и видеопроекций, шедевров мирового изобразительного искусства на евангельские сюжеты. Концерт пройдет во вторник Страстной недели, когда весь мир замирает в преддверии Светлого Воскресения, Пасхи Христовой. Текст Евангелия читает митрополит Иларион в сопровождении Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Московского синодального хора. Билеты в кассах МХАТ имени Горького, Тверской бульвар, 22, на сайте www.mhat-theater.ru и по телефону 7 495-697-87-73. Московский театр «Живая вода» приглашает 16 мая в воскресенье в 19 часов на спектакль «Покаяние. Верные.ру» о проникновенной большой любви святых царственных страстотерпцев, о тех немногих, кто сохранил им верность, и о нас с вами. Спектакль состоится в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Кропоткинская, парк культуры. Телефон для заказа билетов 8-915-458-58-95. Количество билетов ограничено, повторяем телефон 8-915-458-58-95.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Никиты, Ирины, Андрея со сродниками, Людмилы, Натальи, Ирины, Татьяны. И о упокоении рабов Божиих Владимира, Натальи, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Тамары, Акелины, Ольги, Нины, Веры, Елены, Евгении, Кирилла, Наталии, Ольги. И кто может, дорогие братья и сестры, келейно о упокоении раба Божия Иосифа. Воздохните молитвенно.